Текст Шри Падавалабха Чаритамрита, часть первая. Глава 14. Обещание, данное Даттадасу.
После нескольких дней путешествия я добрался до деревни под названием Мунтакалу. Когда я спросил проходящих путешественников, они ответили, что я смогу добраться до Курунгады еще через несколько дней пути. Я очень хотел увидеть Шрипаду. Ко мне подошел человек с горшком тодди. Несмотря на то, что я не был пандитом, все же я был брахманом и соблюдал определенные религиозные предписания. Поэтому алкогольное зловоние от человека, идущего в моем направлении, было для меня невыносимым и причиняло сильные страдания.
Стоп. Брахман следует своей дхарме, он не может есть мясо, пить алкоголь. Он следует множеству своих предписаний. Как только он начинает это делать, он теряет свою квалификацию, свой брахманский статус. Он должен выполнять нити садхану. И хотя сейчас брахманы, живущие в городах, многие обмерщаются, тем не менее брахманы, описанные в 13 веке, это брахманы, обладающие достаточно большой силой и стандартами чистоты и тапаси. И вот такому человеку встретился какой-то другой человек, как бы сейчас сказали, с перегаром.
Я быстро шел, произнося имя Шрипады, но этот человек вскоре догнал меня. Он задал вопрос. «Когда я прихожу к тебе, уместно ли тебе уходить от меня?» Я спросил его, «Кто вы? Какое тебе до меня дело?» Он громко рассмеялся. Из его рта исходил дурной запах тодди. Он сказал, «Прежде чем узнавать, кто я, лучше узнай, кто ты. Откуда ты приехал? Каков твой пункт назначения?» Я подумал, что в этом регионе даже продавцы пунша, казалось, могли вести философские беседы. Он громко позвал всех прохожих и попросил их подойти. Толпа собралась за короткое время. Он сказал, «Господа, я разливаю пунш и продаю в этой местности. Я живу согласно дхарме. Пальма для меня — это исполняющее желание дерево. Этот брахман ждал под деревом, пока я не залезу на него и не принесу выпивку. Он сказал мне, что зависим от алкоголя, несмотря на то, что он брахман. Он также сказал, что у него нет денег, чтобы заплатить, и попросил меня налить немного ликера ему в его горло и этим заработать заслугу».
То есть этот человек начал ни с того ни с сего распускать про него странные слухи и созвал людей.
Я согласился. Когда я собирался налить тодди, он заметил, что вокруг было много людей, живущих поблизости. Поэтому он отказался от ликера, так как побоялся, что его брахманизм будет испорчен, если он выпьет в присутствии людей. «Я буду великим грешником, если нарушу свое обещание. Этот тодди равноценен амброзии для людей моей касты. Я надеюсь извлечь много пользы, предложив напиток этому брахману. Этот брахман уничтожает все мои надежды. Все вы, кто благочестив, пожалуйста, научите этого брахмана дхарме и спасите меня от греха».
Стоп. В культуре Санатана Дхарме, если это вор, и он идет воровать, то он сначала молится соответствующему воплощению Бога, что благословил его на воровство, чтобы все было по дхарме. Если это проститутка, она молится, чтобы ее благословили, чтобы она честно и правильно выполняла свою дхарму. Если это пьяница, он тоже молится, чтобы получить благословение и следовать своей дхарме. То То есть самые невероятные, самые безумные модели поведения людей, там они каким-то образом, кармы, клеши, вписаны в дхарме и стараются соответствовать своему предназначению и исполнять свою дхарму. В этом сила санатана дхармы. Каждый разбойник молится Шиве. Он верит, что есть такое воплощение Шивы, покровитель разбойников. Нет никаких проблем, просто такая профессия. Каждый вор, и есть соответствующие божества. Даже тот, кто забивает там животных на бойне, он просто молится там какому-нибудь Калабхайраве и делает свою упасану, и жертвоприжертвует. Вот. Это даршан, проникший в самые глубины клеш, в самые глубины кармы, когда люди могут иметь связь, несмотря на самые дурные кармы, могут иметь связь с Богом.
Поскольку все люди, которые там собрались, принадлежали к касте Гауда, который зарабатывал на жизнь тем, что изготавливало пальмовый ликер, они очень ценили слова человека из своей касты. Я был вынужден выпить тодди. Затем все они разошлись. Этот странный человек, который заставил меня выпить ликер, тоже куда-то ушел. Я подумал в уме. Приняв благородное рождение в качестве брахмана и путешествуя, чтобы посетить божественное воплощение Шрипады, я выпил этот грязный напиток. Мой брахманизм сгорел дотла. Как я могу теперь смотреть в лицо самого святого Шрипады? Моя судьба такова. Судьба очень сильна. Когда эта искаженная судьба написана на моем лбу, как все может случиться иначе? Я чувствовал сильное огорчение. Я шел, запинаясь. Изо рта исходил невыносимый запах тодди. Я стал немного легкомысленным. Я шел, повторяя имя Шрипады, и винил свою злую судьбу. Затем увидел хижину на пути. Она выглядела как место, где совершается тапасия. Я подумал, что там были великие люди, и что я недостоин посещения благочестивых людей. Я не хотел входить в эту хижину, чувствуя, что в пьяном состоянии было очень недостойно войти в священный ашрам. Когда я уходил от этой хижины, человек похлопал в ладоши и громко крикнул: «Шанкарбхат, остановись! Шри Даттананда с вами приказал привести тебя в ашрам». Я был поражен божественной игрой и остановился. Я был приведен к Шри Даттананда с вами. Милостиво посмотрев на меня, Шри с вами попросил меня немедленно принять ванну. После омовения мне дали сладкие фрукты. После того, как я их съел, он позвал меня к себе и сказал: «Дорогой мой, Шрипада Шривалабха, новое воплощение Шри Дататреи, испытывает к тебе огромное сострадание. Какое великое сострадание он имеет к тебе! Он заставил тебя пить божественный нектар своими целительными руками. Ты принял его за ликер. Ты был введен в заблуждение, думая, что божественная амброзия была алкоголем. Какая ирония!»
Этот человек получил от самого Дататреи благословение божественного нектара, но его чистоты видения не хватило, чтобы распознать в нем чистый нектар. И он увидел просто алкоголь, который осквернил его. Поэтому его ум тоже осквернился. Даршан Дататреи – это всегда трансгрессия. Это всегда выход за пределы комфорта, за пределы представлений чистого и нечистого. Катарсис, преодоление себя, очищение нечистого собственного видения и расширение граней своего чистого видения. Дататрея дает очень мощное благословение, но перед этим он всегда испытывает. Как испытывает? Для чего? Не потому, что ему нравится испытывать, а потому что благословение должно войти в сосуд, в некий объем, в некое пространство. Для него должен быть пространство, объем. Оно не должно смешиваться с кармами, с нечистотой. И этот пространственный объем, его надо создать, его надо очистить сосуд. Поэтому вначале он, чтобы создать и очистить, необходима некая работа по очищению. Нужна трансгрессия или тапасия. И поскольку тапасия – процесс долгий, и Дататрея не ждет, потому что душа, когда она будет делать тапасию по своей доброй воле, заставить нельзя тапасию делать душу, только по доброй воле делается аскеза. А если душа не особо пробуждена, она не склонна к тапасии, она склонна жить в своих кармах. И Дататрея дает такой даршан трансгрессии, провоцируя определенное видение, а затем изменяя ум, чтобы освободить пространство для своего благословения. Сначала он спровоцировал нечистое видение, дав ему нектар. Затем человек пересмотрел свои взгляды, зародил чистое видение, в нем расширилось пространство для благословения, чтобы оно могло войти в благословение Дататреи. Таким же образом, когда мы обучаемся в санге, у гуру, в монашеской среде, жизнь нам дает очень много таких даршанов. Если мы внимательны, даршанов трансгрессии, даршанов преображения нечистого в чистое. И от того, как мы сумеем распознать, зависит, освободится наше пространство внутреннее для благословения или нет. Станет ли наш сосуд более широкий, чтобы впитать благословение?
Я чувствовал, как будто моя голова пошатнулась. Мне казалось, что вся вселенная, которую я видел, постепенно исчезла на моих глазах. Затем я почувствовал, как будто волны огромного океана безграничной космической силы поглотили меня. В этой бесконечной силе моя маленькая презренная эгоистическая форма дживатмы исчезла. Я был погружен в особое божественное блаженство, в котором сущность «я» не была известна или не может быть известна.
Чтобы погрузиться в божественное блаженство, надо оторвать сознание от привычных стереотипов о чистом и нечистом, о чем бы то ни было, от привычных шаблонов, от привычных самскар, от привычных васан. Надо оторвать значительную часть своего сознания от всего того, что составляет нашу карму, и развернуть его на самый святой и чистый объект, на Бога. Чтобы погрузиться в даршан божественного, надо отвернуться от привычной картины мира, которая заслоняет нам видение. Надо поставить дистанцию между описанием мира, к которому мы привыкли, и войти в вечно юное, чистое, обнаженное осознавание, не вешающее ярлыков, не выносящее оценок, суждений и не опирающееся на старый прошлый опыт, не действующий из прошлого. Если мы действуем из прошлого, как мы можем освободиться? Из прошлого есть только карма. Все наши действия из прошлого будут продолжением этого же прошлого. Ничего не выйдет. Если мы будем продолжать, исходя из прошлого, своих стереотипных суждений, привычных оценок, привычных тенденций и васан, будет то же самое прошлое. Ничего вообще не изменится. Даже мы можем читать мантры или еще что-либо делать. Бесполезно. Это будет то же самое. И вот отказ от прошлого опыта, отсечение прошлого опыта, отсечение надежд, страхов и цепляний для живой души – это фактически отказ от всего самого себя. Потому что душа отождествлена с прошлым опытом. Для нее не просто подвести черту и вот так отказаться, даже спустя годы практики. Но речь не идет о том, чтобы отказаться от банального владения определенными навыками житейскими. Речь идет больше, чтобы не позволять этому опыту доминировать и затмевать чистое сознание. Например, если вы научились читать и знаете арифметику, не требуется забыть арифметику и разучиться читать. В относительном смысле это будет полезно. Требуется, чтобы ваше знание арифметики или ваше знание чтения не затмевало пространство чистой осознанности, не претендовало быть вами не подменяло вашу идентичность, не претендовало на то, чтобы вы себя с ними идентифицировали. Чтобы ваше чистое осознавание ни на что не опиралось из прошлого. Чтобы оно было юным, как у ребенка, у которого еще нет опыта. Отсечение надежд, цепляние и страхов – это самое великое самоосвобождение. Это следующая стадия самоосвобождения, когда мы начинаем играть по-крупному. Было время, когда мы позволяли растворяться в естественной осознанности мыслям, эмоциям. Но пришло время, когда мы понимаем, что если эго будет генерировать мысли и эмоции, а мы будем их растворять, то этому конца не будет. Это поверхностная работа. Надо растворять не мысли и эмоции, надо растворить сам источник этих мыслей и эмоций. Надо растворить эго. Самоотдача – это растворение эго. А эго состоит из прошлого. Это очень глубинный пласт нашей кармы, который не в этой жизни создавался. И когда мы понимаем, что такое эго, мы так думаем, вообще. Мы думали, что эго что-то небольшое, связанное с этой жизнью, а оказывается, корни эго идут в наше прошлое. Эго – это наш шлейф. Это и наша родовая карма, и наша личная карма. Это наш шлейф, тянущийся века, уходящий в средние века, уходящий в тысячелетия, что мы представляем собой такого змея из прошлого в настоящее и будущее, текущего, полного самскар. И эго – это вот этот весь заряд самскар, который вот течет из одной жизни в другую, иногда воплощается здесь, иногда там, и эти самскары текут сквозь время и пространство. Вот что такое эго. И нам вот это все надо отбросить. И вот этот змей и самскар, текущий сквозь время и пространство из прошлого в настоящее и будущее, это и есть мы, это и есть джива. И где-то в глубине ее сияет свет чистого осознания. И когда мы понимаем, что вот очищать по одной самскаре, это очень долго. Если было накоплено этот змей как хвост длиной тысячи жизней, сколько там можно очистить за одну жизнь? Очень много, очень долго. И тогда мы принимаем решение растворить все это эго. Это и есть самоотдача, отбрасывание себя. Прапатти-йога, атма-ниведана. Мы принимаем решение полное самоосвобождение всего этого прошлого. Не жить, опираясь на прошлое, а жить, опираясь на осознавание, которое за пределами прошлого, будущего и настоящего. Это самоотдача. Тогда возможно погрузиться в свет Божественного. Вот этот змей из самскар, олицетворяющий нашу прану, ум, жизненную силу, механизм эго, сам по себе он не может погрузиться в свет Божественного. Погрузиться может только чистое сознание, свободное от него. Самоотдача означает полагаться на Бога во всех жизненных ситуациях, а не на свою карму, не на свою картину мира, не на свои оценочные привычные суждения. Конкретно, если говорить, это пребывать в дивья-бхаве, а не в различных кармических бхавах, что бы то ни было. Брахман не смог пребывать в дивья-бхаве просто из-за ликера. Вот какой-то вот, два глотка ликера и все, и дивья-бхавы нет. Видите, цена. Самоотдача означает пребывать в брахма-ахам-бхаве, а не в пониженных бхавах. И когда мы можем пребывать в этих двух бхавах, и мы отдаем все эти накопленные самскары этим двум бхавам, тогда они начинают растворяться. И вот истинная преданность означает никаких, ни при каких обстоятельствах не присваивать себе карму, а все время ее отдавать Богу. С точки зрения анутара-тантры, самоотдача означает настолько глубоко войти в созерцательное присутствие, в нидитхьясану, в природу ума, что созерцательное присутствие начинает менять прошлое. Оно начинается в точке настоящего, но сила его возрастает так, что одна его часть течет в будущее и останавливает все будущие самскары, растворяет все будущие тенденции, растворяет все будущие жизни. Другая часть его устремляется в прошлое. Вы начинаете остро осознавать, откуда растут ваши корни. Кармические корни эго, корми васан, корни клеш, корми санскар. И сила созерцательного присутствия начинает это прошлое пересматривать, растворять, отменять. Вы как бы говорите: отменяю рождение из-за гнева в аду, отменяю рождение из-за привязанности с человеком, отменяю тот прошлый грех, отменяю тот родовой грех, отменяю все. Больше ничего этого не будет, потому что это не имеет ко мне отношения. И сила вашего созерцания, самоотдача ваша, дивья бхава, устремляется в глубины вашего подсознания, в глубины, начинает нащупывать глубины самскары. Вы это сами не делаете специально. Вам достаточно пребывать в естественном состоянии, а естественное состояние обладает собственной мудростью, оно делает это само. Божественная милость распространяется через естественную осознанность, как вода распространяется по земле, если ее вылить на землю. И тогда ваши родовые кармы, ваши подсознательные кармы, ваши васаны, накопленные тенденции прошлого, естественным образом устраняются. И вот самоотдача означает, вы отдаете все воспринимаемое снаружи через индрии, все воспринимаемое через ум и все, что приходит изнутри, зеркалу чистого осознавания, как источнику брахма ахамбхавы и дивья бхавы. Вы отдаете, вы не присваиваете. Что бы ни происходило с вами, например, ситуация, вы не присваиваете, и вы ее не приписываете себе, вот этому змею кармы. Вы не приписываете своему эгоизму, вы отдаете. Почему брахман страдал? Потому что он приписал себе ситуацию, он не распознал божественную волю, не распознал божественную милость. Он не отдал ситуацию Богу, поэтому Дататрея дал ему нектар, он увидел в этом водку, алкоголь, и омрачился вместо получения даршина. Он мог бы получить даршин, но он омрачился. Таким же образом, рядом с нами происходят благословляющие чудесные ситуации, которые могли бы стать для нас даршином, спусковым крючком нашего быстротечного самадхи. Но мы ими омрачаемся, потому что не распознаем. А не распознаем, потому что не отдаем ситуацию Богу, а приспаиваем. Приписываем ее себе, идентифицируем себя с ней. Вместо того, чтобы признать то, как оно есть, что это божественная игра, и что это божественный даршин, и попытаться его распознать. Приписывание себе ситуации, присваивание себе ситуации, присваивание себе делателя и делания – желание присвоить плоды и результаты, карма мало. Втягивание в разнообразие ситуаций, майя мало. Приписывание собственных маленьких ограничений, анава мало. Вот эти три приписывания, три идентификации являются фундаментальными загрязнениями, которые мешают воспринимать божественный даршан и которые садху очищает благодаря самоотдаче. Так, когда что-либо происходит, отдайте это созерцательному присутствию. Вы должны быть в созерцательном присутствии и затем отдать то, что происходит, созерцательному присутствию. Как вы понимаете слово «отдать»? Во-первых, созерцательное присутствие как минимум должно быть, так? Если его нет, то отдавать, в общем, не стоит вопрос. Во-первых, вы должны все-таки в каком-то минимальном созерцательном присутствии, ну вот минимум на полноте внимания быть. А потом вы должны отдать. И вот как отдать? А как растворить?
Ну, то есть внимание должно быть на присутствии в большей степени.
Так, да. В общем, процесс простой, так? Но вот представление, что свет внутри, это тантрийский метод визуализации, но к присутствию мало имеет отношения, так? Но если не получается, можно и так, конечно. Но присутствие — это не представление света, так? А что? Естественное высвобождение внутреннего света без каких-либо фиксаций, визуализаций, представлений, так? Если мы понимаем это не так сложно. Но сложно непрерывно, постоянно, бдительно применять. Я обучаю людей 20 лет. И для меня всегда великая загадка, почему то, что я обучаю, не применяется. То есть да, все понятно, как бы, что здесь даже говорить не о чем. На следующий день банальная ситуация, что-то происходит, и я как бы спрашиваю, и где это ученика? Это подобно тому, как если тренер учит ученика сложным боевым искусством, ударом в прыжках, там он готовится сдать на мастера там, сложного черный пояс, а затем он приходит к мастеру на следующий день и говорит, меня пятиклассники побили в школе, там, в подворотне, обижают. И мастер недоумение, он, чему я тебя учил вообще? Ты вот чему учишься-то? Но часто так бывает, и мастер может часто вот быть недоумевать. Где эта дхарма, которую он учит, где она вот в жизни, почему ее нет? Потому что мастерство, которое не применяется в жизни, оно бесполезно. Это все равно, как человек ходит тренироваться в какой-то тренировочный зал, единоборство, но его постоянно бьют какие-то слабые люди. Это значит, он занимается не боевыми искусствами. Тренер говорил, когда в юности занимался, это балет. Те, кто занимается балетом, то они всегда бывают побитыми. И жизнь бьет таких людей, те, кто занимается духовным балетом. Поэтому моя большая просьба к ученикам. Не занимайтесь духовным балетом. Это бесполезно, это не спасет. Ни в этой жизни, ни в следующей. Вы просто растратите зря свое время. Серьезно относитесь к наставлениям и применяйте их в жизни прямо вот по факту. Наставления, применяемые в жизни, вам придется их отрабатывать. Вам придется за них бороться. Вам придется делать внутреннюю работу каждую секунду. Вы будете испытываться, вы будете проходить через определенную борьбу тенденций, превозмогать, и вы будете обретать силу. Наставления, применяемые в жизни, каждый день прожитый в наставлениях – это огромный опыт. Вы прожили день в практике, даже пусть она не была слишком совершенной, но вы как уже на день стали опытнее, мудрее. Это как солдат, который один день выжил на поле боя. Один день даже опыта на поле боя – это совершенно другой человек. И вот каждый день вас делает совершенно другим человеком. Если вы правильно применяете наставление, представьте, каким другим человеком вы станете, если вы будете 365 дней в году так жить через 10 лет. 3650 дней через 20 лет – 7300 дней. Вы приобретете совершенно другой опыт. Вы станете совершенно другим человеком. И вот этот змей кармы, тянущийся из прошлого и будущего в настоящее, он исчезнет или почти исчезнет, потому что каждый день будет для вас опытом трансгрессии, опытом тапаса, опытом самопреодоления, опытом растворения кармы и клеш, опытом божественного откровения, опытом исследования и опытом выхода на новый уровень понимания, опытом внутренней силы, опытом раскрытия трансцендентной ясности. Если вы правильно применяете наставление, вот один день даже правильно прожитый, это он изменит вас. Поэтому учение надо применять в повседневной жизни ежемгновенно, ежесекундно и бороться за его применение. Если вы не боретесь за его применение, а из-за невнимательности соскальзываете в привычные шаблоны ума, то просто этот опыт не состоится. Вы останетесь при своей карме, даже если много времени пройдет. Вот это и есть внутренняя аскеза, антартапася, внутренняя духовная работа. И надо здесь ради этой работы отбросить всякие амбиции, отбросить всякие внешние привязанности. Вы должны так воспитать себя, чтобы вам в душе не осталось вообще ни одной привязанности. Даже поползновения, даже вот желание обладать какой-то старой обувью. Вы должны настолько отбрасывать все привязанности, настолько порождать вайрагью. Для чего? Чтобы эти привязанности не могли помешать вам заниматься вашим тапасом, вашей аскезой. Настолько развивать смирение. И вот если вы развиваете смирение, вайрагью по отношению к внешнему миру и по отношению к своему эго, к своим амбициям, вы сможете делать этот тапас, потому что этот тапас очень тонкий, и когда вы отбросили все это, в вашем распоряжении появляется сила, время и способность, чтобы этот тапас сделать. И тогда вы можете объединять с жизнью эту садхану.
Когда ограниченное «я» было уничтожено, все это творение выглядело как сон. Затем Шри Свами окропил меня мантра-джалой. Он нанес святой пепел на мой лоб своими божественными руками. Тогда я пришел в себя. Я испытал божественное блаженство на несколько мгновений.
Мантра-джала — это заговоренная вода мантрами.
Осознав внешнее окружение, я понял, что меня снова втянули в грубую реальность. Шри Свами сказал: «Ты принадлежал касте Гауда в одном из рождений. Ты много пил дешевую выпивку. В самых сокровенных уголках твоего сознания все же осталось желание выпить тодди. Без милости Шрипады ты был бы зависим от привычки пить и морально бы упал, даже несмотря на то, что ты теперь брахман. Взгляд Шрипады подобен нектару. В твоем гороскопе прописано много несчастных случаев. Он удалял их своим нектарным взглядом, даже без твоего ведома. Кто способен описать величие Шри-гуру? Даже веды сохраняли молчание, описывая его величие». Я сказал: «Господин, я хочу узнать подробности величия Шри-гуру. Мое желание узнать все больше и больше о Шри-гуру растет. Шри-гуру неоднократно заявлял, что он воплотится как Нарасимха Сарасвати. У меня есть горячее желание узнать внутренний смысл его лил». На этом с вами ответил: «Мой сын, главная цель духовного поиска ведических искателей — это внутренняя духовная истина. Самым важным среди мистических слов является рудхаму, что означает истина, то есть истина души и истина материального объекта. Когда оно комментируется в соответствии с ритуальной практикой, его называют различными именами, такими как истина, жертва, вода и еда. Точно так же слово Сарасвати очень важно. Река Сарасвати протекает под землей. Она была описана как та, которая проповедует правдивые высказывания, та, которая проповедует истину, та, которая проповедует сознание, полное идей или восприятий, та, которая рассказывает о Великом океане, и та, которая освещает наш разум. Поэтому Шри-гуру — это проповедующая сила, постоянный поток учения. Он — голос истины. Он просветляет наши умы. Он устанавливает высшую истину и внутреннюю мудрость в нас. Ягья в ведах — это внешний признак внутренней природы. Люди предлагают все, что им принадлежит, небесным существам через жертвенные обряды. В свою очередь, небесные существа дают им коров и лошадей. Стадо коров — это богатство сияния. Лошади представляют богатство силы. Небесные существа также дают нам силы тапаса. Чтобы тайный смысл вед раскрывался только достойным людям, они сохранялись с максимальной секретностью. Ги, очищенное масло, является основным ингредиентом, используемым в жертвенных церемониях. У ги также есть другое буквальное значение – блеск, великолепие. В ведах слово «го» имеет значение света. Лошадь в ведах олицетворяет силу, силу нашей души и силу аскезы. В своих мантрах мудрецы просили в дар коня с лицом коровы. Это означает, что мудрецы желали духовных сил, которые вели к просветлению. Кажется, что отшельники молились через множество мантр, желая сыновей и потомства. Но в их молитвах есть тонкий смысл. Рождение сына — это знак, указывающий на формирование внутренней силы. Они описали это следующим образом.
Рождение сына — Это пробуждение внутреннего ребенка осознавания. Это восьмая стадия созерцания.
Огонь родился в качестве нашего сына. Огонь — это сын, который родился в Яге. Он является отцом всех отцов, как вселенский огонь. Таким же образом, Салила и Удака — вода — использовались с внутренним значением. Например, возьмите предложение «Салилам Апракетам». Оно означает, что океан без сознания, который является божественностью, слитой с темным океаном, называемым Джадабди, принимает форму божественности на основе своей собственной силы. Он также был описан как Великий океан. В одной из сукт мудрецы говорят, что Сарасвати показывает лучи внутренней мудрости, как воды верхних слоев океана. У семи потоков, упомянутых в Ведах, есть внутреннее значение. Они являются божественными атрибутами небес. Мудрец Парашара утверждал, что знание, которое находится в воде, является жизнью Вселенной. Тот, кто крадет коров, известен как Врутра и Дасью. Врутра — это демон, который крадет блеск, воду, высшую истину и высшее сознание.
Чтобы понимать, о чем здесь речь, Врутра, коровы, блеск, лошади. Здесь надо почитать Упанишады. Здесь идет комментарий на гимны Упанишад, которые выполняются во время ведической яги. И описывается сакральное значение всех этих вещей.
Силы, которые совершают такие ужасные действия, называются врутрами и досьями. Это силы тьмы. Они великие враги тех, кто ищет знания истины. Так заключил Шри Свами. Благословение, данное дереву Аудумбара, слава воплощения Шри Нарасимха Сарасвати. Шри Свами сказал: «Дорогой мой, Шри Махавишну появился как Нарасимха Свами и вышел из деревянной колонны, сделанной из дерева Аудумбара, и спас Прохладу. Прохлада стал царем. Эта деревянная колонна, которая разбилась на две части, через некоторое время начала прорастать и приняла форму дерева Адумбара. Прохлада, который был поражен, начал поклоняться ему. Однажды Шри Дататрея появился в медитативной позе и передал Прохладе знания. Шри Датта, который заметил интерес Прохлады к Двайте, теории дуализма, благословил, что Прохлада примет форму аскета в Кали-югу, возвысит угнетенных и распространит идеологию дуализма. Дерево Аудумбара приняло человеческий облик и упало к ногам Шри Датты, прося благословения. Тогда Шри Датта пообещал, что он будет пребывать у основания каждого дерева Аудумбара в тонкой форме. И поскольку он вышел из него в форме Нарасимхи, он снова воплотился в Кали-югу под именем Нарасимха Сарасвати. Все это было рассказано в Пингья Брахмане. Эта Пингья Брахмана теперь доступна только около деревни Шамбала, расположенной в Гималаях, земле покаяния семи провидцев. Знания из Пингья Брахманы были утеряны в других регионах. Когда встал вопрос, был ли он там, Нарасимха Свами в ярости выскочил из безжизненного столба, чтобы продемонстрировать, что он там действительно есть. Таким же образом, в Кали-югу, когда люди с нечистым умом выдвигают извращенные аргументы о том, существует ли Бог, Всевышний воплотился под именем Нарасимха Сарасвати не только для того, чтобы доказать свое существование, но и для защиты преданных, как это было сделано в случае с Прохладой.
Достаточно.